А recording in progress уже, куда ты полез?
Не, да, все, понял, здрасте, все, тогда все, привет.
Привет.
Здравствуйте, дорогой дядя Илья, и всем огромнейший привет.
Всем привет огромный.
Здрасте, опа, а где моя кепка-то от Роберта Михайловича? Опа, стоять, сейчас, все, пардоньте. Я в кепке-то пришел, шляпу дома оставил. А кепку, пожалуйста, можно так, чик-чирик. Здрасте. Вы тоже, я смотрю, от Роберта Михайловича там головные уборы носите, дорогой дядя.
Есть такое дело. От местного Роберта Михайловича.
Ну, да, там какой-то. Дзырлява там какой-то.
Да.
Привет, привет. Слушай, хочу поздравить тебя с 1 сентября. Это сегодня, если что.
Спасибо.
То есть сегодня он. Я тебе как... Я хотел сказать, как владелец, нет, как отец сына.
Да,
могу тебе сказать, что да, сегодня 1 сентября. Тот самый день. Вот.
Угу.
Мы молчим про третье. Ты слышишь, да?
Я молчу. Нет. Но я прям слышу, уже издалека, знаешь, такая мелодия приближается.
Да, но третье, но первое сегодня как раз будет очень прикольно понять, когда она выйдет, то есть тогда, когда, ну, поймем, какая разница во времени между этими передачами. Сегодня, кажется, вышло про еду, а еда это какой-то был там недели три назад. Вот. У меня есть, короче, давай мы всяких вот эти истории, там, какая у тебя погода, стало ли наконец-то холодно и тому подобное, это мы опустим, а поговорим про какой-нибудь связанный с сегодняшней торжественной датой. Какой-то, если у китайцев 1 сентября, давай поговорим про знания.
Давай.
Знания. Про знания. Дорогой дядя Илья, поздравляю с 1 сентября.
Пык.
И всем огромный привет, и всех поздравляю с прошедшим для всех 1 сентября. Слушай, мы, получается, живем в будущем с тобой. То есть, как бы, типа, мы как бы здесь, но мы как бы там.
Ну, да, выходит.
Прикольно. Вот. Ну, нормальная история. Можно, короче, можно что-то тут рассказывать, а потом узнавать, случилось или нет.
Да.
Ну, прорицать там, например, я не знаю. Вот, скажи мне, пожалуйста, дорогой друг, есть ли у китайцев 1 сентября? Я знаю, что есть, но хотелось бы от тебя услышать.
Все пошли учиться.
Сегодня, да?
Вся эта банда вот этих вот удивительных, милых созданий, ездящих на всем, на чем только можно, кидающих все, что можно, во все, что можно, и тихо-тихо разговаривающих вот, с района, вся удалилась в процесс обучения.
Могу тебе сказать, что твои координаты отличаются от наших.
Поэтому можно сказать, что поздравления принимаю.
Я же тебе говорю, твои кардинально отличаются. Я сегодня шел вот на работу, ну, сюда, в магаз. Ну, это вот 8 часов утра было. Огромное количество женщин. Видно, что все мужчины уехали работать, а женщины там с этими всеми, с этими вениками, с букетами, там, знаешь, с какими-то сумочками для учителей. Вот это вся, вот это дети, вот эти несчастные, знаешь, после лета. Вот это в костюмах, какие-то галстуки. Ну, вот эти все дела. Все, значит, затянутые, все ждут, когда наконец-то начнется сладкое время учебы. Вот это.
Да. Которое они так ждали все лето.
Да. Которое они надеялись. А я так ждал, надеялся и верил. Вот это про них. Слушай, давай поговорим про знания. Ну, сейчас я поясню, короче, момент. То есть у меня, как бы, знаешь, есть какое-то количество каких-то вот этих вот образов, которые вот на тему складываются. Первое – это вот этот вот чувачок. Вот он, его видно. Вот Цайшень, который, да, такой бог богатства, дух богатства, святой богатство, у которого, значит, помимо там денежек лянов там и всякой остальной истории, у него под ним, рядом с ним и в руках находятся книги. У него свитки там и книги, все остальное. То есть я так понимаю, что богатство – это знание. Или, точнее, знание – это богатство. Вот, как бы первая, типа, такая история. Во-вторых, хотел бы еще такой момент, насколько я понимаю, как бы типа само по себе ученость или знание, как бы в Китае тоже считалось ну, неким. Сейчас я как правильно скажу. Короче, то есть, типа, как бы не знать это плохо. То есть, типа, незнайка наш, вот этот вот торжественный, да, Носов, там все дела. Типа, я не знаю, и мне как бы пофиг вообще. Или я как бы очень знаю, что я не знаю, и мне от этого хорошо. Это плохо. Вот давай вот в эту сторону поговорим. Знание – это сила, знание – это богатство, знание – это хорошо. И, соответственно, варианты применения знаний, как мне кажется, интересная тема в День знаний.
Ну, тема здесь такая, что, насколько вот по моим наблюдениям, китайцы отличаются от нас, или мы от них, как раз именно вот в том смысле, что всегда присутствует привязка к практичному.
Прагматичности, да.
Да, то есть возвращаемся, как обычно, товарищ Савельев. Человек – это изначально ну, животное, у которого есть вот эти вот инстинкты, которые его толкают на то, чтобы он искал еду, пытался продолжить себя как можно больше и сильнее в мир. Вот. Ну и, соответственно, доминировал как результат достижения предыдущих двух более удобным способом. Да. Вот. Соответственно, это основа и база, а есть еще неокортекс, который к тому же облекает это все в красивые слова, делает это более разнообразным, дает возможность людям не убивать друг друга, потому что есть как раз вот эта вот подушечка из неокортекса, то есть из культуры, которые не дают нашему внутреннему животному, значит, реализоваться вообще по полной. И, соответственно, устраивает способы реализации инстинктов через, скажем себе, такие более-менее
приемлемые
дающие формы, да. Возможность сохранять жизнь и взаимодействие способы. Вот. Что касается же и, соответственно, точка зрения или, вернее, устройства китайской матрицы сознания, оно как раз такое. Двоичность в том смысле, что есть животное и есть человек, обладающий вот этим вот неокортексом, то есть культурой, то есть вот этими письменами на этих, значит...
Черепашьих панцирях.
Да, ну, я имею в виду на инстинктах, которые позволяют людям взаимодействовать, несмотря на то, что они продолжают обладать инстинктами, как и все живые существа. И, соответственно, являясь действительно высшей в этом контексте точкой эволюции, человек обладает разумом, способным, продолжая оставаться животным, да, вот со всеми этими инстинктами, тем не менее взаимодействовать друг с другом, делиться друг с другом, выравнивать там или выстраивать отношения сложные, многоуровневые, при этом умудряясь, ну, не все время друг друга убивать. Вот. И, соответственно, я к чему я так издалека начал, потому что, собственно, вот это в знаниях проявляется тот же самый, та же самая матрица, ее можно увидеть и в подходе к знаниям. Потому что помимо того, что знание – сила как факт, что мы знаем с детства, вот, нам почему-то не объясняли, что как бы мало того, что это сила, это еще и нам не объясняли, для чего эта сила нужна. То есть вот я всегда вот воспринимал тему знания и сила, просто то, что типа я знаю, я вот такой сильный, но при этом почему-то не было расшифровки. И поэтому вот этот вот вопрос, нужна ли мне эта сила или нет, оставался за каждым человеком отдельно, а он уже его решал, ну, исходя из его там каких-то устройств сознания. Вот. А у китайцев, понимая, что для того, чтобы человек начал обладать знаниями, он до этого, соответственно, является не обладателем знаний и, соответственно, ближе туда к этим гоминидам, да, чем к вот этим, которые с неокортексом, соответственно, ему нужно это объяснить достаточно подробно и точно. И поэтому в китайской традиции существует очень четкое и точное понимание и объяснение знания как силы, как богатства, в том плане, что это то, что ты сможешь наработать, то, что ты это можешь, то, что ты можешь приобрести, то, что достаточно дорого стоит в добывании, потому что, ну, и там или и учителям платить, и самому там мозгом скрипеть и так далее, да, но зато всегда будет оставаться с тобой, всегда будет давать тебе возможность себя прокормить, размножиться и доминировать. То есть нет разрыва между вот этими двумя составляющими каждого человека. Вот это вот знание сила такое философское, оно очень четко зафиксировано и сварено с вот этим вот обычным живым. И поэтому, соответственно, обретение знаний – это не морально-этическое, то есть вот я стану культурней, я стану воспитанней, я стану интеллектуальней, я стану интеллигентным человеком. Вот мне в детстве никто не объяснил, зачем им становиться.
Ну, правильно, мне тоже.
Да. Понимаешь, вот здесь вот, вот эта точка разрыва, то есть все понимают одинаково. Отсутствует вот эта вот именно вот эта вот фишка, что ребенку изначально надо объяснить, что знание – не только как бы хорошо, потому что ты будешь хорошим человеком, интеллигентным и культурным, а это ну, невероятно полезный, нужный тебе инструментарий для проживания жизни. Если у тебя есть возможность, время, способность это обрести, это надо обретать, потому что это всегда полезно. Это полезно не для морально-этического вот этого успокоения себя, что я дзюньцзы и все такое. А ну, это да. Нужно во всех смыслах, в том числе и для успокоения, в том числе и для доминанты, потому что я вот дзюньцзы, а ты там какой-то... Да, то есть вот эти все штуки, они все равно в этом прослеживаются. Но, то есть, вот, типа, это, но вот этой тебя... точки разрыва нет.
Да, я понимаю. То есть если у тебя есть знания, тебе будет легче жить.
Да.
Или там...
Ну,
или
в общем, да.
То есть проще всего. То есть, типа, учись, жить будет легче.
Окей. Да, причем, естественно, имеются в виду, конечно, в первую очередь знания практические.
Да, я понимаю, да, о том, что там, типа, если там на Плутоне лед, это прекрасно, все очень замечательно, но при всей при этой ситуации лучше узнать, как растет чай, если ты выращиваешь чай.
Ну, я имел в виду, что и на Плутоне лед-то хорошо, а вот философия, это тоже хорошая штука, она как бы как основа всего, это как базис, это как бульон для супа. Но просто философия, она тебя приводит там в пещеру, в обосранный сломанный дом, и ты там, значит, постигаешь великое ничего, вот этого, да, там это, объедая себе заусенцы, как бы, да, и, ну, и как бы понимаешь сущность Дао. Вот, тоже вариант, тоже хорошо, но имеется в виду, что вот это вот, ну, Цайшень, это, соответственно, божество все-таки, ну, людей обычных.
Да.
Соответственно, да. Знания имеется в виду как раз в первую очередь такие, которые подходят для обычных людей. Люди, избравшие путь познания мира другим способом, то есть посредством там удаления от людей, осознания там бренности жизни, бессмысленности, ее пустоты, ее иллюзорности и так далее. Это тоже их выбор, он не порицается, не осуждается, более того, и тоже уважается, потому что подвиги можно совершать в каком угодно контексте. Да? Но это уже не у Цайшеня. Это вот там даосы, вот это пещеры.
Да, я понимаю, да, о том, что там для даосов Цайшень как бы и не нужен вообще.
Ну, да, для даосов Цайшень это как бы такая, ну, попса такая, да, то есть, ну, как бы тоже вроде бы как божество, но оно алкает злата, вот этого удобства, комфорта и так далее, да, и, соответственно, оно не в контексте дао. При всем при том, что одновременно даосы вовсе не борцы там с деньгами. Просто вот пустота, иллюзорность, как бы есть хорошо, нет, тоже хорошо. То есть мне по-любому хорошо. Дофига бабок, тоже класс. Нет бабок вообще, тоже класс. Но это уже, по сути дела, на самом деле, это уже следующий уровень, если говорить о знаниях вот в таком общем ключе.
Мы с тобой про деньги поговорим отдельно. Это как бы отдельную передачу, думаю, выпустим про деньги, потому что эта тема тоже интересная. И тоже там и неокортекс, и Савельев очень даже здорово в эти деньги впишется. Нормально, это я думаю мы... Вот, слушай, я так понимаю, как бы, что у китайцев чуть ли не у одних из первых, могу ошибаться, но такое впечатление, что они первые, кто сделал возможность свободного получения государственных должностей при сдаче экзаменов. То есть, соответственно, при обладании определенными знаниями можно было получить какую-то государственную чиновничью должность. Вот, то есть, типа, как бы учись, получай знания, и, соответственно, у тебя есть конкретный четкий результат. Вот такие дела. То есть, в смысле, насколько я понимаю, там это где-то что-то там вот при Мин случилось, в это время никаких знаний там, знаешь...
Не, это случилось гораздо раньше.
Гораздо раньше? Ну, то есть я имею в виду, что ни в какой Европе, как бы, и, ну, опять, как бы, знаешь, то есть, типа, само наличие знаний не давало тебе вообще никаких особых там, как бы, привилегий, кроме там, типа, писать и читать. Это понятно. Это ты можешь ездить за каким-то дядей и подписывать там что-то, там, знаешь, записывать, как он там завоевывал что-то. А тут, как бы, история целая такая, знаешь, то есть, типа, наличие знаний сразу определяет у тебя вообще будущее. То есть оно есть, в принципе, вообще. Ну, вот. Как бы такое. Вот тут как бы прям типа связь такая, знаешь, между Цайшенем и людьми.
Ну вот по моим, вот потому что я вижу, то, что я вот, ну, я вот сейчас слушаю все эти там истории Китая, наблюдаю вокруг там и так далее, да, и делаю, естественно, как всегда, свои скороспелые и там неправильные выводы, но коль скоро мы уже ими делимся, то ну что есть. Ну, да. Вот. Насколько я понял, вот существует в Китае такое понятие, которое называется вэньхуа. Вэньхуа – это, собственно говоря, культура и, по сути дела, узор на, вот, на трех вот этих вот наших любимых бабки, деньги, в смысле бабки, бабы и понт. Да? То есть бабки, бабы, понт, ББП. Вот. И существует, чего бы ни касалось, никакой бы род деятельности не рассматривался, всегда в Китае существует понятие культура этого. То есть есть чай, который пьют, и есть культура чая, включающая в себя очень много и знания о чае, и знания о его употреблении, и знания о его воздействии, и знания о результатах его воздействия и так далее. Да, это культура чая. Есть там культура алкоголя. То же самое. Есть культура еды, есть культура бизнеса, есть культура войны, есть культура медицины и так далее. Какой бы род деятельности ты бы не рассматривал, в Китае всегда подразумевается наличие культуры чего-то. В том числе, соответственно, существует и культура власти. То есть существует очень четкое и ясное понимание, что такое власть, какова ее природа. И какова, и, собственно говоря, каков должен быть человек, какими свойствами он должен обладать для того, чтобы этот поток, по сути дела, усмирять. Ну или во всяком случае, чтобы его не разносило и, соответственно, как следствие всех тех, кто под ним. Да, потому что человек, вот севший на этот поток власти, да, которая не принадлежит на самом деле никому, это как бы, ну, как некая такая там энергия, да. Вот. Тем не менее, значит, вот человек раз, и если он не обладает определенным навыком, его как хомячка разрывает, а так как он уже вроде как главный, и от него там многие зависят, то и у всех остальных тоже наступает, так сказать, ну...
Коллапс.
Да. Вот. Назовем. И, соответственно, в Китае с древних времен существовало вот это именно понимание, что власть... надо уметь держать, надо понимать, как она работает, надо обладать определенными, соответственно, качествами для того, чтобы ее проводить, и чтобы, во-первых, и ни тебя не разорвало, ни все остальное не ввергло в хаос и смерть. Поэтому, соответственно, я так понял, что то ли у них это и вообще не было, вот этого сословного, что типа только там дети... чиновников могут, да, то есть я так понял, что у них вообще такого не было. То есть было четкое понимание, что все люди – это вот, ну, такая огромная масса, в массе которой могут встречаться люди, способные этот поток проводить. И, соответственно, соответствующие этому занятию. Точно так же, как вот, ну, как вот я говорил, что люди как муравьи, да, то есть просто функций гораздо больше, а там не 5, как у муравьев, да, там или сколько-то, 10. Вот. И здесь то же самое, то есть есть прирожденный, то есть это вот это, natural born killer. Я вот я когда-то давным-давно, естественно, как самый модный в то время парень, естественно, смотрел natural born killer, этот самый, как его, канадский, вот этот вот baby I'm waiting и все такое. Вот, но о чем фильм, я понять не мог. И вот тут недавно я его пересмотрел, уже в контексте вот этих вот осмыслений, вот этого natural born. И я понял, ну, как мне показалось, в чем был смысл фильма. Что есть, каждый человек он что-то natural born.
Интересный момент.
Понимаешь? То есть вот есть огромное количество бойцов, которые бьются, они все, ну как бы они все там смелые, умные, быстрые, все дела, но встречаются крайне небольшое количество людей, которые просто вот, ну, он бог. Он дерется не потому, что он дерется не потому, что деньги, не потому, что он борется со страхом, не потому, что он кому-то хочет что-то доказать. Это все тоже есть, само собой. Но он natural born, он не может не.
Ну, класс, я понимаю.
Точно так же, как вот через призму вот этого понимания мне стало понятно, почему, например, существуют учителя, который там работает в какой-то захудалой школе, ему платят 12 копеек, да, и, ну, и все остальное, вот это все, да, и казалось бы, ну, чувак, да бросай ты это, вон, смотри, в палатку, да, в палатку,
там, продаешь, учеников,
он реально natural born.
Да, да, да. В его учениках лауреата Нобелевской премии и всего остального, знаешь, то есть он там понавыпускал там каких-то...
Нет, нет, даже не обязательно, нет, в этом-то и дело, что не обязательно это достигнет результата, ну, потому что его еще надо взрастить. И я к чему это все веду, это у меня такой далекий заход. И вот представь, это вот эта тема образования китайского, вот я сейчас это вижу как, что это вот огромная куча песка, в которой есть крупинки золота. И они не только вот в этой вот коробочке, где вот самые богатые, а это просто вот народ, песок, каждый песчинка. И там есть золотые. Они могут быть где угодно. Вот эти natural born. И для того, чтобы появился действительно... ну, такой более-менее адекватный управитель, да, уж там высший и там и так далее, да, его надо отовсюду выбирать. И, соответственно, сама тема экзаменов, она всегда была, насколько я понял, она всегда была такой. То есть тот, кто не может не, он садится за книги, он учится дома у себя там в провинции Аньхуй, понимаешь? В деревне Сядунь, и полуголодное вот это вот десятилетнее просиживание с посаженными глазами, поясницей, шеей там и так далее, всеми делами, а потом он собирает свою котомочку и идет в столицу на экзамен. Понимаешь? Вот. И вот подобного рода отбор он отбирает именно вот тех самых. Уже на раннем, то есть это такой своего рода фейс-контроль. И вот они все стекаются туда, а дальше случается экзамен.
При условии, если нет всей вот этой вот торжественной истории там со взятками, со всякими вот этими...
А случается экзамен. А на экзамене что тогда, что до сих пор. Я... не хочу идеализировать. Наверняка там и взятки, и там, и, несомненно, все было. Китайцы люди, они, им тоже знакомо слово «взятка», и они тоже понимают, что для того, чтобы свой вопрос решить с чиновником, надо дать денег. Они как-то за свои 5000 лет догадались. Вот, ну, возможно, недавно, но тем не менее. Вот, ну, это все понятно, но тем не менее, до сих пор экзамены, но взятка.
Ну, я понимаю, лютый.
Ну, причем именно система выстроена таким образом, что при всем желании, при всем стремлении вот этого дающего и берущего друг к другу, там этот вот лабиринт выстроен таким образом, что там просто, ну, невозможно. Потому что ты до последнего момента не знаешь нигде, ни в какой школе ребенок будет сдавать экзамен, никакой предмет, никакому преподавателю. Ты же не можешь всему городу бабла дать, понимаешь? Вообще всем учителям.
Ну да.
И так вот, еще интересным моментом, о котором я слышал, я не могу сказать, что я об этом там читал подробно и все такое, но вот я слышал, и у меня в голове почему-то есть такой осадок, что это вот так было, да, ну или во всяком случае есть такая информация.
Слушай, это очень много объясняет на самом деле, в общем весь вопрос. То есть как бы получается, что, ну, мне хотелось бы так верить, понимаешь, о том, что все проблемы как бы от того, что решения принимаются людьми, которые Ну, блин, есть жнец, есть там кто там, жрец, есть на Дуде и Греции. Соответственно, ну, этот, как это там, знаешь, если ты там курица, то, знаешь, ну, блин, там не чирикай. А если ты рыба, то, пожалуйста, будь добра, там, знаешь, не ползай по
деревьям. Ну, вот об этом и разговор, понимаешь? И существование в культуре в самой, в матрице культуры, понимание, что человек, находящийся на руководящей должности и не понимающий, как это все работает, вот, ну, управление людьми, организация, да, естественно, само собой, и там всякие вот, ну, как бы верхний, нижний, там это все включается, да, никакого осуждения по поводу того, что чиновники там такие вот, ну, как бы, знаешь, говорит много, а ничего не сказал, но при этом очень красиво, но ничего не понятно, вот, это понятно, это тоже входит в искусство. Это тоже его гунфу. Да. Точно так же, как у мастеров боевых искусств, это не вот эти благородные доны с прямыми грудями вперед, знаешь, и там, не дай бог, в спину ударить или лежащего, да? Мы об этом уже говорили. Соответственно, это тоже аспект очень важный. Но человек должен понимать, что он делает. Любой человек, который набирает себе менеджмент, набирающий абсолютно, ну, он понимает, что это дорога в никуда. Причем такая очень, возможно, быстрая и очень, возможно, закончится таким достаточно понятным никуда. Управляющий. Причем здесь имеется в виду, что как раз нет, например, умения ладить с руководством. Угу. То есть, ну, как бы некая там толерантность, да, умение правильно подать, и вот это вот все вот, и там нужно где-то, возможно, где-то и лизнуть, и все остальное. Оно входит в перечень его способностей.
Я понимаю, что это как бы целый...
То есть не только лизать, и все, и все, ништяк, ты получил должность. А как бы вон то все, и плюс еще, ну, как бы, а как? Ну, я же начальник, само собой. Вот, в этом вот идея. И тут наступают экзамены. И вот я слышал такую штуку, что экзамен предполагал, ну, потому что обучение-то, оно же в основном происходило на канонах.
Ну, естественно.
Человек должен был читать каноны. То есть там не математика, биология, физика, да, там и так далее, а каноны. Потому что человек идет управлять страной. И он читает, соответственно, там всякие Сун Цзы Бинфа, 36 стратагем, да-да-да-да-да-да. Вот это все. Вот этот весь невероятный комплекс этой всей литературы человек прочитывает, продумывает, осознает, возможно, как-то сам себе придумывает какие-то упражнения, ну и так далее. То есть это все было самостоятельно. Никаких там специальных HSK, там, знаешь, там или еще что-то. Или там какой-то TOEFL, или там ЕГЭ, ничего. Просто человек учится, а потом он приходит в столицу, там такая маленькая кабинка во время экзамена, охранники, ни подхода, ничего там, все его там голышом туда заводят, одевают в новую одежду, вот. И потом, соответственно, каждому экзаменуемому выдается тема сочинения в поэтической форме.
Класс, да, я забыл об этом, да. Вау, блин, вот оно, вот.
То есть человеку говорят, значит, должно быть сочинение поэтической форме, размера там, ну вот, ну там у них там разные тоже стихотворные, как вот у нас Ямбхаре и так далее, у них то же самое, там 3-3-2 или есть 2-3-2-3, ну там разные размеры вот эти поэтические тоже. Вот, в таком-то размере, значит, в количестве не менее там 5000 знаков, на тему там вот, ну, там типа «Любовь к родине» или там, ну, или еще что-то. И человек пишет сочинение, в котором он очень четко должен продемонстрировать, что он вообще понял, о чем его спросили, что он, ну, в первую очередь, естественно, владеет всем вот этим вот размером. Соответственно, о чем его спросили. А дальше уже начинаются темы, насколько он глубоко осветит одну тему или все аспекты. И оценивалось все. То есть то, что человек, например, осветил все темы, не выбрав одну главную, а наоборот сделал некое целостное полотно, в котором, ну, объяснил все, что он там считает по поводу любви к родине. Да? Плюс вот эта вот его размерность, плюс поэтические ходы, плюс использование редких иероглифов, плюс использование вовремя нужных там каких-нибудь вот этих законченных выражений, чэньюев. И так до бесконечности. Плюс как бы можно делать какие-то отсылки через ошибки, можно сделать отсылки на каких-то других авторов, потому что они в свое время тоже сделали такую ошибку. И он тем самым демонстрирует свою осведомленность. При этом в то же время по этому тексту можно понять, насколько человек амбициозен, скромен, насколько он понимает, где надо выебнуться, а где нет. Потому что если у тебя стихотворение просто, знаешь, вот изобилует поговорками, то понятное дело, что все свои силы ты просто потратил на то, что выучил кучу поговорок, и сейчас тут вот сидишь и выделываешься изо всех сил. Вместо того, чтобы просто осветить тему. И она показывает широту твоего взгляда. Насколько, насколько масштабно и широко ты способен мыслить. Насколько далеко ты можешь смотреть вперед. Насколько ты способен сменить масштаб. То есть при взгляде далеко ты способен тут же перевести взгляд и разобраться в мелочи. И вот это все поэтическое произведение одно, оно все о человеке говорит, вообще все. И там невозможно скрыть, там невозможно обмануть. Там невозможно где-то что-то, знаешь, там пустить туман, да, потому что, ну, как бы ты один сидишь голый, вот. Потому что ты там, ты думаешь, ты такой самый хитрый, пустил туман, а тут как раз и видно, что а это же пускатель тумана. Потому что люди-то, которые проверяют, понимаешь, да, уже там не один там легион собак там уже съели.
Тут еще, знаешь, еще какой момент, как бы, люди-то учатся, вот ты правильно сказал, не по там ЕГЭ или там какой-то, то есть, условно говоря, это же не сегодня придумали критерии оценки твоих знаний, понимаешь, а завтра эти знания изменились и как бы, или там критерии этих, ну, они тоже поменялись, то есть, типа, там, раньше надо было такое сочинение, а сегодня у нас там вот так вот все поменялось, то есть, это есть, условно говоря, там, какое-то там, есть там пятикнижье, надо знать это пятикнижье всего вот 1000 лет мы его изучаем или две. И вот уже 2000 лет люди как бы по вот этим книжкам как бы изучают, и сдают экзамены.
Я вопрос, имею в виду, что... понимаешь, в этом-то и ключ, что они не по книжкам сдают.
Я понимаю, я имею в виду о том, что как бы базис этих знаний, он является неизменным очень долгое время. Как бы что это не...
Ну... Нет, это не... Нет, смотри, в этом-то и есть как раз главная фишка, что базис знаний не знание этих книг. А то, как ты способен распорядиться вот этими знаниями из этих книг. И здесь подстава. Потому что даже обезьяну, в конце концов, можно научить повторять там эти тексты, понимаешь, и запомнить все даты и так далее. А вот когда тебе говорят, окей, чувак, ты все прочитал, ты там все запомнил, мы не собираемся это проверять, это как бы твое дело. Ты может, ты вообще ни хера не читал и не запомнил, но ты просто бог. Вот напиши. Написал человек, вот ничего не зная, вообще не в курсах даже, что там был какой-то Суньцзы, понимаешь, там какой-то вот это все. Нахрен мне эти старичье какое-то читать? Зачем мне это? Но, давай, раз и все. Плиз, большой красный халат. И вот по, во-первых, ну, если ты когда-нибудь пробовал, ну, ну, то есть стихи писать, это какое-то вот что-то в голове надо очень сильно изменить. Я там сейчас не про, я сейчас не про гениальные стихи, да, там, и про гениев, которые просто не могли не писать, как бы, да, там, типа, знаешь, как Пушкина, который просто рот открыл и уже пошла рифма, да, вот. Я имею в виду просто вот само по себе вот это вот усилие свою речь облечь вот в такую форму, где ты, соответственно, уже должен учитывать там ритмику, рифму и так далее. Это уже как бы требует достаточно серьезной подвижности, с одной стороны, с другой стороны стабильности, то есть способности держать ритм. То есть здесь уже даже вот на почти, можно сказать, почти, знаешь, там психологический портрет человека можно описать, насколько он там стрессоустойчив, насколько он лабилен, да, или наоборот заторможен. Все в этом произведении все написано. И, соответственно, по всем показателям понятно, этот человек, ну, способен управлять, есть ли смысл его ставить в эту точку, да, или же он в этой точке окажется, и там будет там условно или затор, или наоборот, да, вот как вот эти иголки там ставят там и все такое. Вот то же самое.
И, соответственно, как раз все понятно.
Организация системы управления, она, естественно, тоже, ну, это вот все равно как вот, это как все равно как ты здоровьем, ну, Ты просто так вот иглы тычешь, понимаешь? О, иголка! Очень хороший человек дал. На она! Ну. Поздравляю.
Ой, ой, рука отнялась.
Да, вообще. Поздравляю. Че. Вот, и здесь оно примерно то же самое.
Я понимаю. Слушай, очень интересный момент. Когда-то, ну, в смысле, мы как-то с тобой говорили, но не настолько все. Вот сейчас я закрою дверь чуть-чуть. Прикольно, на самом деле, действительно получается. Когда-то мы, то ли ты рассказывал, Морихей Уэсиба, или Уэсиба, вот этот вот, про айкидо, он говорил, что ему надо только посмотреть, как человек спускается по лестнице, или как он хавает яблоко, для того, чтобы вообще понять, что там с ним дальше будет, понимаешь, как он умеет там дальше сражаться. То есть, в смысле, не надо с ним драться, с этим человеком, просто... И здесь получается та же самая история, как бы. То есть, типа, у тебя можно, ты мог... учиться всю жизнь там, блин, читать Сунь-цзы, а мог как бы ничего не читать, да. Но как бы мог проникнуть с быстротой молнии в какую-то невероятную точку.
Ну вот здесь у китайцев очень здорово, потому что у них просто везде экзамен. Везде. Класс. Я как человек, который панически боится экзаменов с детства, ну, я, конечно, все, да. Понимаю, но при этом я понимаю, что это как раз минус. И вот это вот... особенность китайцев на каждом шагу тут же устраивать экзамен, это вот как раз тот самый, это как раз элемент привязывания твоих мыслей к твоим лимбо это.
Да.
Ты понял, да?
Типа на слов... Лев Толстой, а ну-ка покажи,
короче. Да, да, то есть я прочитал книгу, и мне, ну, то есть я понял. Окей, напиши, что ты понял.
Да, да.
Все. И у них там что-то первый класс, второй класс, третий класс, четвертый класс, пятый класс. Каждый год экзамен. Экзамены именно. Вот то, что у нас в восьмом классе только. У них каждый год. И причем там вот там физкультурная школа. Каждую там неделю экзамен. Там это, да, экзамен, экзамен. Везде экзамен, везде. Пришел на повара учить, ну там в смысле... на повара экзамен, это экзамен, везде. Нафиг мне твои бумаги, нафиг мне твои рассуждения. Ну, в смысле, бумаги дают возможность вообще на тебя внимание обратить.
Докажи, короче.
Да, а докажи. Дальше докаж, да, то есть такая, знаешь, пацанская тема, докажи. Чем мне твои рассказы? У кого ты там учился? Чего там, с кем там сфотографировался? Чего, блин? Да мне-то какое дело.
Все правильно. Класс. Да. То есть, блин, очень, очень прикольный момент. Как бы, да, не важно, что ты знаешь, как бы, важно, что ты умеешь. Как бы, важно, как ты можешь это все дело применить и как ты это все понял.
Ну, важно. Все важно, как ты можешь применить. Все важно. Но если ты можешь применить, значит, то, что ты знаешь, не мусор. Если ты применить не можешь, значит, ты себе целый дом забил каким-то хламом. Понимаешь? То есть у тебя целая квартира заставлена электроприборами, они все очень красивые и классные, с длинной историей фирмы и так далее, но ни один из них не работает. Кондиционер не охлаждает, знаешь, там электропечка не жарит, лампочка не светит, ну они ну просто, вот, ну дизайн вообще. Все, фирма, логотип, история фирмы вообще, понимаешь? Только это самое, а что так темно-то, зажги свет. Не, лампочка не горит. А что стоит? Бэнк и Олафсон.
Классная история, короче. Хорошо, тогда вопрос тогда сразу же. Почему тогда у нас, условных у нас, да, незнайка, как некий, типа, такой символ, вот, типа, я ничего не знаю, я такой веселый, такой разгильдяй, он является еще и, типа, таким антагонизмом к знайке, к такому скучному какому-то вот этому задроту, знаешь, в очочках, короче. И, типа, вот незнайка – это классно, типа, лень, и он еще и гордится тем, что он не знает, у него еще и имя такое, понимаешь? То есть, как бы вообще другой мир тогда получается.
На самом деле, смотри, тут с незнайкой и знайкой ситуация на самом деле очень простая. Мы ее в самом начале нашего разговора уже обсудили. И ситуация здесь буквально следующая. На самом деле, знайка и незнайка, они не антагонисты. Они этапы одного пути. Просто у китайцев есть понимание, что это этап пути. И поэтому существует понимание, что человек сначала невежествен.
Да.
Это прям совсем. Второе – это человек обретает знания. И третий этап – самый сложный. И по поводу него существует очень популярная в Китае и почти в каждом доме встречаемая надпись «Нань де ху тху», что значит «очень сложно достигнуть спонтанности». Стать спонтанным, вернуться в свое первоначальное состояние, не утратив знания. То есть сначала происходит набор знаний, которые не есть доказательство наличия у тебя этих знаний, не есть доказательство умения тобой ими пользоваться. И вообще какой-либо пользы. Да. То есть пока ты их набираешь, и вот этот вот знайка, он там вот это ходит, очечки свои поправляет, там везде умничает. Вот. И это уже тоже этап развития. Это уже развитие. И оно на самом деле очень тяжелое, занудное, неинтересное. И все остальное. Занудное. И высший уровень мудрости – это спонтанность. Это умение распоряжаться как знаниями, когда нужно, но не параноидальное стремление к ним. Так и способность, вот, ну, условно, там, интуиция или вот это вот, ну, инстинктивное объединение двух начал опять. Поэтому знайка и незнайка – это два, это инь-ян. И незнайка в данном контексте – это, ну, такой даос. И вот фраза, вот, которую я вижу перед глазами – «Вэй сюэ жи и, вэй дао жи суэн». Каждый день, обретая знания, приобретаешь пользу. И это вот первая строчка этой фразы из Дао-де-Дзина. Приобретаешь пользу. Это вот то самое объяснение, что знание – это польза. Не сила и даже не богатство, а польза. Потому что польза, она все как бы вся впитывает. Да? И это вот то самое объяснение, когда вот я говорил, мне не объясняли. Мне говорили, что это там честь, достоинство, понимаешь? А это польза.
Да, тут же понимаешь,
а вторая часть фразы. Вэй дао жи суэн. А когда ты осуществляешь дао, то ты каждый день утрачиваешь. Ты избавляешься, понимая, ну, как бы бесполезность всего. Ну, или там какую-то неважность всего. И незнайка, он даос. Но, видишь, в нашем мультике просто это как-то описано так, что они одновременно существуют. Потому что, если бы, мне кажется, китайцы бы снимали мультик на такую тему, да, то Незнайка уже был бы таким седобородым, знаешь, таким дурачком. То есть это уже тот, который все отучил и пришел к спонтанности, к естественности. Как в боевых искусствах, высшая уровень, форма мастерства, когда уже нет никаких ни карате, ни боксов, ничего. Человек просто дерется. Но сделать с ним ничего невозможно. Какой он стиль использует? Да не важно, он и сам уже не помнит, понимаешь? И сам не знает. Поэтому, когда старых мастеров спрашиваешь, там типа, а покажи там, ну, что-нибудь, форму, например, да? Но ты же ему не скажешь, чувак, тресни мне по роже, да? Потому что ты понимаешь, что у тебя там сразу это... Вот. Ну, и он такой, ну, давай форму. И я помню, первый раз для меня такой шок был, что какой-то там, ну, реально дедушка такой крутой. Ну, вполне себе еще такой живенький. И типа такой что-то форму начал делать, а там на третьем движении такой, бля, забыл. Понимаешь? Ему не надо. Потому что форма нужна была для того, чтобы научиться, ну, как, ну, с кем надо, где надо и как надо. И это как в Дао-де-Дзине, когда заяц пойман, силки можно выкидывать. Но, понимаешь, никто не сказал, что сразу бегай за зайцем просто так. Тебе сначала говорят, чувак, заяц – это хорошо, это вкусно. Для того, чтобы его поймать, нужны силки. Поэтому вот смотри, вот эта вот веревочка сюда привязал, здесь вот это, ту-ду-ду-дун, долго, занудно, веревочка не привязывается, палочки ломаются. Потом научился, потом все-таки, потом экзамен научился, Все, можно его даже не то чтобы выкидывать, в контексте знаний ты их никуда не выкинешь. Просто ты уже не начинаешь думать, что они и есть вот то, что нужно. Они и опять тоже.
Всего, да. Угу. Тут мне как раз все понятно. Но мы сделали круг, вернулись с самого начала, но тут история такая. Меня в детстве учили о том, что польза, вот это как бы стремление к какому-то материальному и все остальное, это как бы not good, понимаешь? И знание – это некая сила, которая к пользе не имеет отношения. В этом разница между китайским мировоззрением, которое говорит, чувак, докажи, то есть докажи, что есть от этого польза, докажи, что это нужно. Вот в этом весь и как бы смысл, понимаешь?
Нет, то есть... тут такое дело, потому что была идея, и мы застали мы застали конец общества, в котором была идеология. Ну, я имею в виду союз. И наличие идеологии, оно требовало, она была противоестественна. Ну, в каких-то местах. И, соответственно, тебе объясняли, что есть не надо, какать не надо, спать не надо, пить не надо. Вот. А здесь подход, что да все надо. И в самих знаниях заложено определение, что и сами по себе знания дают человеку возможность понять, что да, бабки хорошо, но...
Для чего бабки
хорошо? Есть еще идеи, принципы и, во-вторых, понимание для чего. Ну и так далее. Да.
Поэтому тут на самом деле это как невероятно крутой момент. Знаешь, вот эта вот история с продуктивностью, с для чего, с пользой. Мне кажется, тоже можно целую отдельную передачу записать, но мы уже сегодня уже все, ты уже все сегодня сказал. Я имею в виду, что это как будто, знаешь, действительно отрезанный кусок, как бы, вот как будто, знаешь, часть вырвали страниц про то, что для чего? Я умею там, для чего? Я знаю, для чего? Что дальше что? Окей, я там, дальше что? То есть, и вот в этом весь как бы момент, понимаешь? То есть, что ты сделал для там страны, что ты сделал, да. И здесь получается, что то есть, когда все твое усилие направлено для чего-то, тогда и все проще значительно, все понятнее и все объяснимее.
Нет, оно тогда имеет смысл.
Ну, да, кстати, да. Оно вообще имеет смысл, да. Да. Тогда вообще есть как бы понимание, зачем... Ну,
то есть у тебя очень классная машина, вообще офигенная. Все там, двигатель, сиденье, все, комфорт, все, вообще все. ГЛОНАСС, там это вообще фантастика. Ты водитель просто высочайшего уровня. В любой ситуации вообще все здорово и классно. И ты несешься по офигенному, чистейшему, прямейшему, пустейшему шоссе. И все классно, но вот маленькая-маленькая незадачка, ты не знаешь, куда ты едешь. А так вообще все зашибись. Ну, прям фантастика вообще. И единственное, то есть, ну, так или иначе, я думаю, рано или поздно, потому что ты, каким бы ты ни был крутым, тебе захочется там поесть, покакать, отдохнуть, повидаться с родными, да, и так далее. И рано или поздно у тебя возникнет вопрос, блядь, а я куда еду-то?
Зачем? Понимаешь? Куда?
То есть еду что? Я круто, еду я охуенно вообще. Вожу, машина приемистая, послушная, все рычит, все горшки, литры, бензин, все. И я такой прям, ну все вообще, одним пальцем вообще. Вот, сука, еду-то я куда? Вот.
Такое. Ну, слушай, мне кажется, все очень четко. Тут разъяснили, рассказали, поговорили. Мне кажется, очень здорово. Нет, ну то есть я думаю, что если подобный подход будет, да, будет к знаниям у нас и у других людей, я думаю, будет нормально. Я и про себя в первую очередь, как бы. Тогда все будет значительно интереснее, как бы. Поэтому тут, естественно, начали за знания, заговорили про все остальное. Спасибо огромное. Давай ты нам покажешь что-нибудь интересное. Наша постоянная рубрика, да, чтобы вы так жили, как мы вам желаем. Да. Расскажи, к чему привели тебя твои знания, дорогой друг.
Мои знания куда меня привели? Вот сижу на этом диванчике, в окружении приятных мне предметов. Вот, вот
покажи нам эти предметы.
Разговариваю с приятным мне человеком, надеюсь, и питаю иллюзию, что меня слушает много людей, которым приятен я, и они, соответственно, приятны мне.
Ну, где-то приблизительно 1000 человек. Два раза в неделю они смотрят.
Ну, отлично, сразу. Отлично, здорово. Класс. Да, класс. Всем огромный привет. Вот, всем я занимаюсь делом, которое мне любо. Оно мне доставляет удовольствие как занимание им, так и результат этой деятельности. Вот. Ну, результат знаний, которые я, ну, в объеме своей способности восприять знания, так сказать, это. Вот, смотри, сегодня зашел к Жульену.
А.
Вот, и, короче говоря, разжился чайничком. Сейчас чайничек покажу.
Чайник ты купил?
Да, вот такой вот.
Поехали, короче, серебряный.
Да, такой вот классненький чайничек, просто давно у Жумина не было, тут что-то зашел, и у него тут вот такая горка всякая, со всякими солнышками, то есть ага. Это пейзажик такой, он такой весь из себя шершавенький, здесь кусочек бирюзы,
ну, понятно.
Вот здесь кусочек, ну, наверное, золота, здесь вот кусочек сандальчика на ручке. Вот, а с другой стороны облачко. И самое мне что тронуло, что меня сразило, там вот, ну, здесь, наверное, не видно будет. Вот. Короче, там в носике вот эта ситечка, оно в виде этих самых, в виде свастик.
Не дырочки, не птичья клетка, а там вообще да, сделано.
А там сделано вот из вот этого орнамента, знаешь, когда свастика в свастику переходит. Такой вот.
Да, этот вот traditional чайник. Да,
классненький. Вот, ну, не знаю, порадовал.
Я тебе в который раз говорю, это вообще законно иметь такие предметы, а? Там, ну, блин, ну что ты. Жульен, конечно, красавчик. У него там вообще там, это там на второй этаж, когда поднимаешься, он там...
Да, там вообще жир, да. Я тоже туда боюсь заходить. Да и, чайник-то пока взял, попробовать.
Он всего 300 тысяч юаней стоит, просто чисто символически, просто так, для посмотреть. Просто глянуть. Там
бирюза. Это чайник?
Да.
Да ну хорош, ты, ну какой ты.
Да, ну ха, 280, что там, слышишь, ерунда какая, да.
Ну это я... Ну просто хороший, вот я вот сейчас пью копчушку, но она прям вообще совсем другая. То есть реально как-то вот серебро, оно как-то меняет чай. Но оно его мягче делает. На самом деле мне больше нравится в керамике. Оно такое, знаешь, такое становится мягкое, тягучее. Такое вот прям, знаешь, как карамель такое. Вот.
Мне
нравится такое. Вырви глаз. А, и кстати, ну, естественно, последняя рекламная пауза. Вчера наконец-то доехал до меня блинчик.
Я уже его увидел, я даже сделал, как это сказать, сторис, выложил эту историю.
Называется огонь. А огонь, тут... кстати, звучит как по-китайски, как хо. Вот. И точно так же, значит, хо означает жизнь, ну, другим иероглифом написанное. Вот. Или жизненность, или живой, подвижный. Вот. Потом, значит, хо может еще означать дружбан-приятель. Хобан. Вот. Потом, значит, и иногда пекинцы, и вот северяне вообще, они иногда говорят словом хо, который иероглиф товар, хо. Вот. Они еще означают, и это имеется в виду, типа, good stuff. Ну, типа, офигенная тема. Типа, хо. Или там, хао-хо.
То есть они это прям
что угодно сказать, не обязательно про товар, то есть не коробки завернутые там, а вообще любая тема. То есть ты что-нибудь там купил, какую-нибудь штучку прикольную, или там чаечек, или что, о, хо-хо.
Короче, этот, я имею в виду золотой стандарт бодурского чая. То есть, короче, да, если Беня говорит здравствуйте, это надо еще проверить.
Знаешь, причем огромное... интересное дело, что я просто надо было срочно придумать название, и было по-прежнему жарко. И я понял, что жара уже есть, и поэтому я подумал, ну, значит, огонь. Вот. При этом, ну, естественно, огонь, да, потому что, ну, это же огонь, а не огонь. Вот. И быстренько это, а как бы вот в течение нескольких дней, пока все это делалось, осознал, что, блин, там же еще у этого хо, еще смыслов, ого-го. Чего бы и не поиграться.
Класс, класс. Класс. Ну, отлично. Искренне надеюсь, скоро он тут уже и у нас появится. И мы тоже в том числе, кстати. То есть такое. Класс. Торжественно поздравляю тебя с выходом нового чая. Очень здорово. Очень класс. Так что огонь. Именно огонь.
Спасибо, спасибо.
Крепко тебя обнимаю. Давай до новых встреч в эфире.
Давай, Тимчик, давай, дорогой.
Днем знаний. Знаний побольше. Побольше примеров. Да. И всяких разных остальных историй.
Короче, да, всем огромное спасибо за внимание. Спасибо, что нас слушали и слушаете, и смотрите. Очень приятно, тепло на сердце и всякое такое. Спасибо вам, друзья, огромное. Димка, тебе тоже огромное спасибо.
Покедова, класс.
Передача. Сейчас, погоди.